Так, ну, сначала объявление. Мы предполагали, что у нас в этом году снова летом состоится семинар. Ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, мы так и продолжаем предполагать. В принципе, мы сейчас так прикинули, что семинар можно будет сделать в июне, значит, 10 и 17. Илья, удалось забронировать? Да, вот Илья уже забронировал аудиторию. Вот, значит, если ничего не случится, то, значит, 10-17 будут мои занятия. Ну, а потом, как в прошлом году, мы сделаем выездной семинар в Валентиновке. Ну, по крайней мере, два занятия мы сделаем, а там посмотрим. Вот, так что вот имейте в виду. Мы еще дадим, конечно, объявление на сайте, будет все. Вот, так что готовьтесь. Ну, я объявляю, естественно, заранее, потому что, чтобы... Да, тема будет у нас информация. Будем заниматься различными информационными проблемами, которых немерено огромное количество. Мы до сих пор этой темой впрямую не занимались. Ну, за нее даже страшно было взяться. Ну, мы уже за многие сложные темы брались. Ну, вот. Значит, поэтому мне, естественно, хотелось бы, чтобы вы подумали, какие у вас вопросы есть на эту тему, по этой теме. Естественно, хотелось бы мне, чтобы вы эти вопросы написали. Ну, там уж как получится. Естественно, что я тоже знаю, что на эту тему рассказать и показать. Вот, но вот. Так что вот. Ну, а пока мы продолжаем наш курс. Уже мы на вторую половину перешли. Значит, сейчас у нас сегодня у нас мы будем говорить про Золотую Орду, ну и, соответственно, Древнюю Русь в XIV веке, в первой половине XIV века. Мы продолжаем, как бы, вот то, что было в прошлой лекции. После решительной победы Тохты над Ногаем период двоевластия в Золотой Орде прекратился. Сначала Тохта столкнулся лицом к лицу со сложной ситуацией. Страна и народ были изнурены междоусобной войной. А помимо того, в причерноморских степях в 1300 году и на протяжении двух последующих лет свирепствовала сильная засуха. Однако трудности были быстро преодолены, и положение стало улучшаться. Согласно писателю, который продолжил историю Рашид ад-Дина, Тохта был терпеливым и талантливым правителем. В дни его, значит, летописец писал, в дни его правления страны, подчиненные ему, достигли высокой степени процветания, и весь его улус стал богатым и довольным. Действительно, Тохта не терял времени, восстанавливая единство правления в ханстве кипчаков и принимая на себя управление международными делами, а также вассальными народами и князьями. После смерти Чики Ногайская Орда распалась. Часть ее мигрировала в русскую Подолию, еще одна часть признала суверенитет Тохты, и ей позволено было остаться в причерноморских степях. Со временем они стали называться малыми ногайцами. Остальные ногайские кланы предпочли вернуться к своим прежним местам обитания в бассейне реки Яек, к северу от Каспийского моря, чтобы воссоединиться со своими родичами, которые оставались там на протяжении всего правления Ногая. Они стали называться великими ногайцами. Тохта пошел по стопам Ногая, установив дружественные отношения с палеологами в Византии. Дружба, как и в случае с Ногаем, была скреплена семейными узами. Мария, внебрачная дочь императора Андроника II, стала одной из жен Тохты. В конце XIII века в Малой Азии произошли важные события, с последствия которых должны были повлиять на судьбы Византийской империи, а позднее и Руси. В 1296 году Ильхан Газан сместил сельджукского султана Гиасаддина Масуда II с престола. Под началом его преемника в сельджукском государстве начался мятеж, который был подавлен войсками Газана в 1299 году. После этого сельджукский султанат распался. Местные эмиры в Анатолии, которые все это время являлись вассалами султана, теперь вынуждены были давать клятву верности Ильхану. Многие из них стали фактически независимыми, и среди прочих сын Эртугрула Осман. На протяжении своего правления Осману удалось создать сравнительно сильное собственное государство. Находясь на смертном ложе, он получил радостное для себя известие о том, что его сын Архан захватил важный город Брусу, находящийся близко к южному побережью Мраморного моря. Бруса стала первой столицей Оттаманской империи. Тохта поддерживал оживленные дипломатические отношения как с египетским султаном, так и с ильханами. Последним он предоставил многолетние притязания кипчаков на Азербайджан, которые были отклонены. Он также вмешался в дела района Газни в Восточном Иране, в Афганистане. И поначалу ему удалось посадить своего собственного кандидата на местный княжеский трон. Однако этот вассал вскоре был изгнан. Дальнейшее развитие конфликта между Тохтой и Газаном предотвратили действия великого хана Тимура, который пытался восстановить единство Монгольской империи в форме федерации всех монгольских ханов. Ну, это мы с вами отдельно проходили по поводу Тимура. Как Тохта, так и преемник Газана Алджайту одобрили этот план и торжественно поклялись его поддерживать. Важным результатом мирных взаимоотношений между Золотой Ордой и Ильханами во время правления Тохты стало возрождение торговли между двумя ханствами. Вновь была открыта дорога купцам и владельцам караванов. Аранский район, северный Азербайджан, был покрыт шатрами и повозками, и как обычные предметы торговли, так и изысканные товары наводнили рынки благодаря быстрому товарообороту. Черноморская торговля, наоборот, испытывала регресс из-за разногласий между Тохтой и генуэзцами. В 1308 году Каффа была разграблена монголами, однако в других портах торговля не ослабевала. Это восстановление порядка в Золотой Орде не могло не отразиться также и на русских делах. Все русские князья вынуждены были подчиняться Тохте, поскольку теперь не было хана-соперника, к которому можно было бы обратиться за защитой. Таким образом, внешне было восстановлено подчинение Руси хану. И тем не менее, прежняя самоуверенность у монгольской власти исчезла. Во время предшествующего периода двоевластия в Золотой Орде страх русских перед неумолимым механизмом монгольского управления существенно уменьшился. По крайней мере, чары были разрушены. Многие русские князья обнаружили, что они, хотя и слишком слабы, чтобы противостоять объединенному ханству, тем не менее могут извлечь пользу из разногласий между монголами. И пусть Тохта был теперь единым правителем Золотой Орды, все же он вынужден был считаться в своей политике, ну, по крайней мере, до определенной степени, с вельможами, окружавшими его трон, старшими князьями-джучидами и военачальниками, а также с ведущими купцами и другими влиятельными группами. Поскольку по ряду вопросов между ханскими советниками возникали разногласия, русские князья всегда могли искать протекции у одного или другого монгольского князя или чиновника. И поскольку среди русских князей существовало соперничество, каждый пытался обеспечить себе своего собственного покровителя среди монголов, впутывая последнего таким образом в русские раздоры. В ожесточенной борьбе за существование между русскими князьями каждый из них в первую очередь думал об увеличении своего удела и усилении собственного контроля над ним. Если он считал это полезным, то вступал в альянс с одним или несколькими соседними князьями, но на столько времени, насколько это представлялось ему выгодным. В этой игре допустимыми считались все приемы – сила, дипломатия, уловки, интриги при ханском дворе. Со временем некоторые из князей стали значительно сильнее других, потому что им открылась новая перспектива – возможность одному править всей или большей частью Восточной Руси. Таким образом, борьба за уделы переросла в борьбу между ведущими князьями за верховную власть. Из разобщенных уделов постепенно возникало национальное государство. В начале 1290-х годов стали отчетливо выделяться две соперничающие группировки среди русских князей. Группа князей, объединенных вокруг Ростова, и объединение князей Центральной Руси, Переяславля, Твери и Москвы. В 1294 году все они, по крайней мере номинально, признали господство великого князя Андрея Городецкого. Три года спустя, однако, отношения между двумя княжескими группами снова стали напряженными, и война казалась неизбежной. Это произошло в то время, когда Тохта готовил свое первое нападение на Ногая. Однако он посчитал ситуацию на Руси столь критической, что решил сразу же вмешаться. Тохта направил особого посланника, которого русские летописи называют Неврюй, с сильной ратью, и попросил сарайского епископа Исмаила сопровождать Неврюя и попытаться примирить противоборствующие стороны. Все русские князья были вызваны во Владимир, и после бурных споров епископ Исмаил убедил их прийти к соглашению. Четырьмя годами позже возникли новые осложнения, когда князь Даниил Московский захватил город Коломну, который относился к Рязанскому княжеству. Князь Константин Рязанский обратился к местному монгольскому баскаку за защитой, но это не остановило князя Даниила, которому удалось нанести поражение как рязанским, так и монгольским войскам в 1301 году. С помощью хитрости Даниил Московский захватил и привез в Москву самого князя Константина, где продержал его несколько лет, оказывая ему должные почести. После смерти Даниила Московского, по приказу его сына и наследника князя Юрия, несчастный Константин Рязанский был убит. Ободренный успехом, Даниил Московский в 1303 году занял Можайск, который до этого являлся частью Смоленского княжества. В этом году умер князь Иван Переяславский, не оставив сыновей, которые могли бы наследовать ему. Великий князь Андрей Городецкий тут же посадил своих наместников в Переяславле. Князь Даниил Александрович был возмущен, поскольку сам предназначал этот город себе, и заявил, что князь Иван Переяславский завещал город ему. Поэтому он изгнал наместников великого князя и занял город. Один явный мотив можно различить во всех агрессивных действиях князя Даниила Московского – его желание расширить свой удел. Коломна находится на юго-востоке от Москвы, Можайск – на западе, а Переяславль – на северо-востоке. Несмотря на громкий протест оскорбленных сторон, Даниил Александрович продолжал удерживать все три захваченные им города. Упорство князя в достижении своих целей стало образцом для его преемников. Умение крепко удерживать то, что однажды захватили, сильно помогло Даниловичам в том, чтобы со временем стать правителями Руси. Захват московским князем Переяславля резко изменил баланс всей структуры межкняжеских отношений, которые не отличались стабильностью и прежде. Великий князь Андрей Городецкий направился в Орду, чтобы изложить свою жалобу на действия Даниила Московского. Тохта приказал русским князьям снова собраться в Переяславле осенью 1304 года под председательством его собственных посланников. Среди ведущих русских князей, присутствовавших там, были великий князь Андрей Городецкий, князь Михаил Тверской, князь Юрий Московский, старший сын и преемник Даниила Александровича. Князь Даниил умер в марте 1304 года. Присутствовал также и глава русской церкви, митрополит Максим. Собрание было открыто ханскими посланниками, торжественно провозгласившими заявление о восстановлении всемонгольского единства и образовании Всемонгольской Федерации, главную сторону которой представлял Тохта, а русские князья становились теперь ее сочленами. Текст Всемонгольского соглашения был зачитан, и русские князья без колебаний дали клятву следовать ему. После того, как закончилась официальная часть собрания, перешли к обсуждению частных русских проблем. С одобрения ханских посланников Переславль перешел не к великому князю Андрею Городецкому, а к князю Юрию Московскому. Это стало важным симптомом новой политики Тохты по отношению к русским делам. Предшественники Тохты установили тесные связи с ростовскими князьями, предоставив контроль над всеми остальными русскими княжествами великому князю Владимирскому. Теперь, с выходом на передний план сильных княжеств Центральной Руси, таких как Тверское и Московское, трудно было бы ожидать, чтобы старая политика не давала сбоев, и Тохта вынужден был считаться с новой ситуацией. Поэтому он решил сделать как князя Московского, так и князя Тверского своими прямыми вассалами, но в то же время не допускать чрезмерного усиления ни того, ни другого. Таким образом, поскольку Тохта удовлетворил князя Московского, даровав ему Переяславль, его следующий шаг был сделан в пользу князя Тверского. В 1305 году великий князь Андрей Александрович умер, и оба, Юрий Московский и Михаил Тверской, ринулись ко двору хана, каждый в надежде получить великокняжеский ярлык. Перед тем, как отправиться в сарай, Тверской князь Михаил Ярославич дал указание своим боярам захватить Переяславль. Однако Тверское войско, посланное к этому городу, было разбито братом Юрия Московского Иваном. Тем временем Тохта выдал ярлык на великое княжение Владимирское Михаилу Тверскому, а в качестве компенсации московскому князю Юрию Даниловичу присязания Михаила Тверского на Переяславль были отвергнуты. Сочетая авторитет великого князя Владимирского и возможности Тверского княжества, Михаил Ярославич боролся за верховенство. Затем последовал период холодной войны между Тверью и Москвой. Тохта не был удовлетворен поворотом дел на Руси и строил новые планы для полной политической реорганизации своего русского улуса. Тохта решил сам посетить Русь. В 1312 году он отправился на корабле вверх по Волге, но прежде чем достигнуть пределов Руси, заболел и умер на борту. Решение Тохты поехать на Русь было уникальным в истории Золотой Орды. Ни один из монгольских князей ни до, ни после него не посещал Русь в мирное время в качестве правителя, а не завоевателя. Несомненно, этот исключительный шаг Тохты был вызван намерением провести далеко идущие реформы в управлении его северным улусом. Какими бы смелыми и творческими не были возможные планы Тохты, они пошли прахом с его смертью. Преемником Тохты стал его племянник Узбек, который правил с 1313 по 1341 годы. Его царствование обычно считают золотым веком Золотой Орды. Узбек был мусульманином. С его восхождением на трон ислам стал официальной религией при ханском дворе и постепенно был принят большинством монгольских и тюркских подчиненных хана. Обращение на сей раз оказалось окончательным. В знак своей преданности пророку узбек выстроил большую мечеть в городе Салхате в Крыму в 1314 году. В своей международной политике узбек в целом был агрессивнее Тохты. Он вмешался в 1324 году в болгаро-византийский конфликт во время междоусобной войны в Византии, оказывая поддержку болгарскому хану Георгию Тертерию II. Несмотря на помощь монголов, болгарская армия была разбита византийцами при Андрианополе. Позднее византийский император Андроник III, внук Андроника II, которого он сверг с престола в 1328 году, установил дружеские отношения с узбеком уже знакомым путем, отдав за него замуж свою дочь. Известная под именем Хатун Байялун, она, важный знак перемен религиозной атмосферы в Золотой Орде, должна была принять ислам. Около 1333 года Байялун было дано позволение навестить ее отца в Константинополе. Она уехала, сопровождаемая арабским путешественником Имбатутой, и больше не вернулась. В 1330 году Узбек еще раз вмешался в балканские дела и снова безуспешно. К этому времени сформировалась византийско-болгарская коалиция против Сербии. Как молдавские аланы, так и валахи под предводительством воеводы Иоанна Бессараба поддерживали болгар. Участие Бессараба в коалиции стало сигналом появления румын на международной арене. Узбек со своей стороны направил 3000 ногайских воинов для усиления коалиции. Объединенная союзническая армия составляла 15 тысяч человек. Размеры сербской армии неизвестны. Чтобы усилить ее, сербский король Стефан Урош III решил использовать испанских и немецких наемников. Решающий бой в этой войне состоялся при Вельбудже 28 июня 1330 года и закончился полной победой сербов. После этого Сербия стала самым сильным из балканских государств и вскоре достигла своего наибольшего расцвета при короле Стефане Уроше IV по прозвищу Душан. Правил с 1336 по 1355 год. Как и во время правления Тохты, отношения между ханом и генуэзцами при Узбеке периодически портились из-за случавшихся конфликтов. В 1322 году монголы разграбили город Салдаю и разрушили там много христианских церквей. Среди разрушенных церквей было много римско-католических, и папа посчитал необходимым вмешаться, прося узбека восстановить их. По-видимому, на его требования не обратили внимания. Но в других крымских портах генуэзцам не досаждали. Каффа снова развивалась, и начиная с 1318 года она стала престолом римско-католического епископа. Генуэзцы также утвердились в этот период в Босфоре, Керчи и в Херсоне. С Египтом узбек поддерживал активные отношения. В 1314 году султан Аль-Малик Аль-Насир выразил желание жениться на княжне из джучидов. Узбек с готовностью согласился, но запросил огромный колым за невесту. Посланник султана растерялся, поскольку не имел с собой достаточно денег. Узбек любезно договорился с ведущими купцами Золотой Орды, чтобы те дали султану денег взаймы. Было подписано предварительное соглашение, но лишь в 1320 году княжне по имени Тулунбай было дозволено проследовать в Каир в сопровождении большой группы вельмож и слуг. Кортеж остановился на несколько дней в Константинополе. Император Андроник III щедро принимал знатных путешественников. Прием Тулунбай в Александрии был не менее пышным. Как только невеста сошла на берег, был подписан свадебный договор, и она проследовала в Каир. Однако брак не был счастливым. Султан развелся с Тулунбай через несколько дней и передал ее одному из своих эмиров. Узбек ничего не слышал ни об этом инциденте, ни о последовавшей затем смерти Тулунбай на протяжении 5 лет. Он был сильно оскорблен и отправил несколько посольств в Египет с требованиями объяснений. Позднее он выразил желание жениться на одной из дочерей султана, но ему сообщили, что ни одна из них еще не достигла брачного возраста. Очевидно, что из двух монархов узбек больше стремился к тому, чтобы установить сердечные отношения. Между прочим, у него был ряд конфликтов с ильханами, и он нуждался в помощи мамлюков. Первый период напряженности между узбеком и ильханом Абу-Саидом относится к 1318-1319 годам. Узбек основал свою ставку на Северном Кавказе, что не вылилось в какую-либо большую войну. В 1324-1325 годах войска Ильхана вторглись в долину Терека на Северном Кавказе, но были отброшены. 10 годами позже, когда узбек развязал войну против Азербайджана, его войска были остановлены персами. Узбека высоко превозносили мусульманские историки и путешественники за его защиту и пропаганду исламской веры, за справедливое правление и поддержку торговли. Согласно Ибн Арабшаху, историку 15 века, при узбеке торговые караваны безопасно курсировали между Крымом и Хорезмом, не нуждаясь в каком-либо военном сопровождении. И на протяжении всего пути было вдоволь пищи и корма для скота. Как уже было отмечено, узбек основал свою столицу в Сарай-Берке. Ибн Батута, который посетил владения узбека около 1333 года, описывает Сарай как большой и красивый город с широкими улицами и прекрасными рынками. В нем жило 6 народов – монголы, аланы, кипчаки, черкесы, русские и греки. И у каждого был в городе свой район. Для защиты себя и своих товаров иностранные купцы останавливались в особой части города, обнесенной стеной. Как и его предшественники, узбек проводил в городе лишь часть года. В остальные месяцы странствуя со своей свитой. Летом он часто направлялся на высокое плато Северного Кавказа, расположенное близко к горам. Его всегда сопровождали жены и высшие придворные чиновники. Эта странствующая орда описана Ибн Батутой как огромный в постоянном движении город из шатров. Любимой женой узбека была Хатун Тайдула. Ибн Батута называет ее «Великая Хатун». Ему рассказывали люди, которым он доверял, что у Тайдулы было особое телосложение. Каждую ночь узбек снова и снова обнаруживал ее девственницей, и поэтому предпочитал ее всем остальным своим женам. Двор узбека был знаменит роскошными приемами, которые давались каждую пятницу в золотом шатре. Празднование окончания поста было особенно пышным и изысканным. В отношении русских дел политика узбека была менее конструктивной, чем политика Тохты. Он не делал попыток изменить положение вещей на Руси и поставил себе значительно более узкую цель – предотвратить формирование объединенного русского государства и сохранить баланс между русскими князьями, особенно тверскими и московскими. Он реализовал один новый проект. Поскольку он даровал право собирать налоги ряду крупнейших русских князей, институт баскаков стал излишним, поэтому вместо них хан назначил специальных уполномоченных, которых можно было бы назвать его политическими комиссарами, наблюдавшими за делами в том или ином русском княжестве. В начале своего правления узбек подтвердил титул Михаила Тверского как великого князя Владимирского. Это место традиционно сочеталось с контролем над Новгородом, но новгородцы отказались признать Михаила Тверского и вместо него пригласили на княжение Юрия Московского. Михаил Ярославич пожаловался хану, и московскому князю было приказано безотлагательно появиться в Орде. Пользуясь средствами, собранными в Новгороде, Юрий Московский смог осыпать хана и вельмож богатыми подарками. Он несколько лет провел в Орде и получил в жены сестру узбека Кончаку, которая при крещении получила имя Агафья. В конце концов, узбек отобрал ярлык у Михаила Тверского и передал его Юрию Московскому. Кавгады, один из высших монгольских чиновников, был назначен специальным уполномоченным хана при дворе князя Юрия и сопровождал его и Кончаку на Русь. Не ожидая серьезного сопротивления со стороны Михаила Тверского, Юрий Московский и Кавгады двинулись на Тверь с небольшим количеством войск. Михаил Ярославич без труда разбил их, но он был достаточно осторожен, чтобы напасть на ставку Кавгадыя. В то время как московский князь Юрий бежал в Новгород, тверичи захватили в плен его монгольскую жену. После этого Кавгады приказал обоим князьям явиться в Орду. Они вынуждены были отправиться в долгое путешествие, поскольку узбек в это время находился на Северном Кавказе из-за конфликта с Ильханом. Тем временем Кончака умерла в плену в Твери, и Кавгады возложил ответственность за ее смерть на тверские власти. Тверского князя Михаила Ярославича судил высший суд Золотой Орды за непокорность ханской воле и за то, что не проявил достаточной заботы о своей пленнице, сестре хана. После долгого судебного разбирательства он был приговорен к смерти и сразу же казнен в 1319 году. У его сыновей в Твери не было иного выхода, кроме как признать Юрия Московского великим князем. Они, однако, были вынуждены принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить возмущение тверского народа против монголов. В 1320 году произошло восстание в Ростове. Его жестоко подавил монгольский военачальник Ахмыл. Он был послан на Русь, чтобы восстановить порядок в сопровождении младшего брата князя Юрия, Ивана, в будущем прозванного Калитой. Вместе им, в конце концов, удалось утихомирить бунтарский дух ростовчан. Хотя узбек и остался доволен действиями князя Ивана, он стал подозрителен по отношению к московскому князю. Возможно, Ахмыл получил тайные сведения от Михайловичей, сыновей Михаила Тверского, что Юрий Данилович укрывает в своей сокровищнице часть налогов, которые он собрал для хана. Во всяком случае, узбек лишил Юрия Московского ярлыка на великое княжение и передал его князю Дмитрию, старшему из Михайловичей. Юрий Московский возвратился в Новгород, и после того, как он собрал побольше денег, еще раз направился ко двору хана. Опасаясь Михайловичей, он избрал кружной путь из Новгорода через Придвинские земли, а затем вниз по реке Каме. Князь Дмитрий Михайлович также поспешил в Орду. Когда он встретил Юрия Даниловича, которого считал ответственным за смерть своего отца, он потерял контроль над собой и убил московского князя. За самоуправство князя Дмитрия Михайловича казнили по приказу хана в 1325 году. Ярлык на великое княжение во Владимире был передан его младшему брату Александру. В качестве меры предосторожности узбек назначил особого баскака Шевкала ответственным за тверские дела. К несчастью, тверичи не могли дольше сдерживать своих антимонгольских чувств. И вскоре после того, как Шевкал прибыл в Тверь, они восстали и убили как самого монгольского баскака, так и большинство из его чиновников и охраны в 1327 году. Узбек тут же вызвал Ивана в Орду и приказал ему вести карательную экспедицию против Твери вместе с князем Александром Суздальским. В связи с этим следует отметить, что после событий 1322 года город Ростов утратил свое прежнее лидирующее положение в Суздальской земле. Города же Суздаль и Нижний Новгород, напротив, выдвинулись на передний план. Когда московские и суздальские войска, усиленные монгольскими частями, приблизились к Твери, князь Александр Михайлович бежал на запад. Как Тверь, так и вся Тверская земля были безжалостно разорены захватчиками, а тысячи тверичей угнаны в плен, некоторые из них были привезены в Китай. Хотя узбек сурово наказал Тверь руками Ивана Калиты, он, вероятно, не желал чрезмерно усиливать московское княжество. Показательно, что ярлык на княжение в Великом княжестве Владимирском он даровал не Ивану Московскому, а Александру Суздальскому в 1328 году. Лишь после смерти князя Александра, 4 года спустя, Иван Калита получил ярлык на Великое княжество Владимирское. Однако несколько княжеств были ему неподвластны. Это Тверское, Суздальское и Рязанское. Князь каждого из них был уполномочен собирать налоги и привозить деньги прямо к хану, без посредничества великого князя. Чтобы обеспечить себе устойчивое и милостивое отношение хана, Иван Калита совершал частые визиты в Орду. Несмотря на это, он находился под постоянным наблюдением ханского баскака Аль-Буги, который исполнял свою службу в Москве. До определенной степени узбек мог быть удовлетворен результатами своей политики. В течение десятилетия правления Ивана I в качестве великого князя Владимирского в Восточной и Центральной Руси серьезных волнений не было. Летописцы отмечают растущее благосостояние московского княжества под мудрым руководством бережливого Ивана, которого, собственно говоря, и прозвали Калита, то есть денежный мешок. В силу добрых отношений между Иваном I и узбеком, жизнь на московской земле представлялась более безопасной, нежели в любом другом месте, и население быстро увеличивалось. Чтобы защитить торговлю, Иван принял энергичные меры против разбоя на больших дорогах и, согласно летописцу, добился в этом значительных успехов. Заметим, что Калита стал самым необычным правителем, вошедшим в историю. С самого начала своего правления он не бросился на завоевание новых территорий, а начал с продвижения православия. Поскольку резиденция великого князя находилась в Москве, а не во Владимире, глава русской церкви, митрополит Петр, достойный священнослужитель, обладающий высокими моральными качествами, также предпочел остаться в Москве и выразил желание быть похороненным там. После его смерти в 1342 году могила митрополита стала национальной святыней. Таким образом, Москва превратилась практически в церковную столицу Руси, хотя митрополит официально именовался митрополитом Киева и всея Руси. Совершенно очевидно, подражая титулу митрополита, Иван I добавил к своему собственному титулу фразу «и всея Руси». Это расширение великокняжеского титула имело глубокое значение. Оно ознаменовало начало движения к объединению Руси и готовность московского князя занять в этом процессе лидирующее положение. Быстрый рост Москвы потенциально представлял серьезную угрозу Золотой Орде. Однако силы хана все еще значительно превышали силы московских князей, и у узбека, казалось, было мало поводов для беспокойства о будущем. Тем более, что Иван I всячески проявлял свою преданность хану. Время от времени хана беспокоила ситуация в Западной Руси, где его вассалы, русские князья, оказались перед лицом постоянно растущего давления со стороны Польши и Литвы. Следует сказать, что сами монголы еще раньше подорвали силы Галича и Волыни, опустошив эти земли в 1285-1286 годах. Начиная с конца XIII века, однако, Даниловичи, особенно Лев I и его сын Юрий I, прилагали много усилий, чтобы улучшить внутреннее положение их страны. Во время правления Юрия I, 1301-1308 годы, Галич, казалось, был на пути к восстановлению, а сам он даже получил королевский титул. Тем временем, через 30 лет с лишним после смерти Тройдена, литовским великим князьям удалось организовать сильную армию и управление и более тесно объединить под своей властью и литовские, и белорусские области. Объединенные средства и людские ресурсы Великого княжества литовского и русского были талантливо использованы правителем, наделенным очень большими способностями, великим князем Гедемином, который взошел на литовский престол в 1316 году. Во время его правления, которое длилось до 1341 года, Литва стала самой мощной державой в Восточной Европе. Одним из важных пунктов в политике Гедемина стало желание распространить свое государство на столько западнорусских земель, насколько это возможно. Он предпочитал расширять сферу своей власти путем дипломатии и династических браков, а не с помощью войны. Но, когда это было необходимо, не уклонялся и от использования силы. Он уделял значительное внимание контролю над торговыми путями, установил дружественные отношения с Ригой и пытался проложить путь к балтийской торговле через свои владения. В этой связи ему представлялось важным установить литовский контроль над русскими городами на Днепре, Смоленском, а со временем Киевом, с одной стороны, и над Волынью и Галичем, с другой. После смерти Юрия I ситуация в Волыни и Галиче стала резко ухудшаться. Между князьями и боярами возникали постоянные конфликты. В 1323 году умерли оба сына Юрия I, и после этого Галицкий стол был предложен князю Болеславу Мазовецкому, сыну дочери Юрии Марии и князья Тройдена Мазовецкого. Его назначение подтвердил хан узбек, и он стал называться Юрием II. Чтобы укрепить свой международный престиж, Он женился на княжне Овке, дочери великого князя Гедемина. Вдобавок Юрий отдал свою собственную дочь замуж за сына Гедемина Любарта. Оба этих дипломатических брака принесли большую пользу Гедемину, чем Юрию II, и монголы решили вмешаться в волынские дела, чтобы остановить агрессивные планы Литвы и Польши. В 1336 году монгольские войска совершили набег на приграничные земли Литвы, а на следующий год на Люблин в Польше. В конце 1330-х годов смоленский князь признал великого князя Гедемина Литовского своим сюзереном и таким образом выразил неповиновение власти узбека. Тогда узбек послал несколько своих восточно-русских вассалов на Смоленск, чтобы вернуть этот город в свои владения. В 1339 году. На следующий год в Галиче проявился серьезный кризис. Хотя Юрий II имел дипломатические способности и успешно утверждал международный статус Галича, ему приходилось сталкиваться с постоянно усиливающейся боярской оппозицией Дума. В 1340 году распространились слухи, что он насильно намеревается ввести в Галиче католицизм. В это же время Юрий II внезапно умирает, возможно, отравленный боярами. Его смерть побудила как поляков, так и венгров выдвинуть свои притязания на Галич. В 1339 году король Польши Казимир Великий заключил соглашение с венгерским королем Карлом Робертом. В нем говорилось, что Карл Роберт уступает Галич, который ему в действительности не принадлежал, Казимиру до конца его жизни с условием, что если у того не будет наследников мужского пола, он должен будет завещать Галич сыну Карла Роберта Людовику. На основании этого соглашения Казимир направился в Галич, как только до него дошли известия о смерти Юрия II. Совет галицких бояр во главе с их старейшином Дмитрием Дедко взял управление городом и страной от имени князя, которого надлежало избрать. Затем они предложили галицкий стол сыну Гедемира Любарту, признанному одновременно с этим волынскими боярами, князем Волынским. Он устроил свою резиденцию в Волыне, оставив Дедков в Галиче в качестве своего наместника. Поскольку Любарт дал клятву вассальной верности хану Узбеку, для защиты Галича и Волыни от поляков была направлена монгольская орда. Казимир вынужден был отступить, хотя он и не оставил своих притязаний. После краткого периода правления старшего сына узбека, Тенебека, к власти пришел его младший брат Джанибек, который правил с 1342 по 1357 годы. В своей политике Джанибек полностью следовал традициям отца, за исключением того, что он не вмешивался в балканские дела. Вдова узбека Хатун Тайдула продолжала занимать выдающееся положение в Золотой Орде на протяжении всего правления Джанибека. Как и его отец, Джанибек вступил в конфликт с генуэзцами и пытался отнять у них Каффу, но безуспешно. С другой стороны, он подписал торговый договор с Венецией в 1347 году. В 1349-1355 годах Венеция и Генуя развязали еще одну войну, в которой победителем оказалась Венеция. Вслед за этим был подтвержден договор венецианцев с Джанибеком в 1356 году. Венецианцы получили право устанавливать свою торговлю в Салхате на условиях оплаты таможенных пошлин из расчета 2% от стоимости проданных товаров, и в Салдае из расчета 3%. Отношения между Золотой Ордой и Египтом продолжали оставаться дружественными. Как и раньше, значительное число кипчаков и русских привозились в Египет либо в качестве рабов, либо воинов-вспомогательных войск. Большинство из них, если не все, были обращены в ислам. В период правления Джанибека один из русских воинов сделал блестящую карьеру в Египте, достигнув ранга эмира. Его имя дано в восточных источниках как Бейбуга-Рус или Урус. Через 4 года после восхождения Джанибека на трон Золотую Орду постигло страшное бедствие. Чума, которую называли «черной смертью», очагом ее был Дальний Восток, проникла в Хорезм из Китая и Индии вместе с торговыми караванами. В 1346 году эпидемия поразила Крым, убив 85 тысяч человек. Из Крыма вдоль азиатского берега Эгейского моря и через остров Кипр болезнь достигла Египта и проникла в Сирию. Затем через Средиземное море чума охватила Западную Европу и, распространяясь снова на восток через Балтийское море, поразила Новгород и лишь в 1353 году достигла Москвы. Эпидемия четко следовала по главным торговым путям. Она расцветала пышным цветом на многолюдных рынках и кораблях. Ну, мы с вами про эту эпидемию говорили, когда мы занимались монголами отдельно. Парадокс состоит в том, что на пути в Европу чума лишь слегка затронула русские земли, несмотря на зависимость Руси от Золотой Орды и обширную торговлю между городами Золотой Орды и Руси. Южно-русские степи, малонаселенные, используемые главным образом как пастбище для монгольских табунов, видимо, создали нечто вроде безопасного пояса. Черная смерть пришла в Новгород через Балтийское море, а не через Южную и Центральную Русь. Воскресенская летопись от 1346 года гласит: «Того же лета казнь была от Бога на люди над восточную страною, на город Орнач и на Хавтона Кань, и на Сарай, и на Бездеж, и на прочие грады во странах их. Бысть мор силен на бессермены, и на татары, и на армены, и на обезы, и на фрязи, жители итальянских колоний на Черном и Азовских морях, и на черкесы, и на всех там живущих». Главный удар по нашей стране черная смерть нанесла в 1352 году, придя с запада, скорее всего, из Польши. Первым крупным русским городом, пережившим беду, известную как Моровое поветрие, стал Псков. Люди гибли целыми семьями, целыми улицами. Жители, потрясенные бедой, обратились за помощью к архиепископу новгородскому Василию. Тот не побоялся приехать в пораженный чумой город и провел там крестный ход, чтобы избавить псковитян от напасти. На обратном пути в Новгород владыка почувствовал себя плохо. Он скончался в обители Архангела при устье реки Узы, впадающей в Шелонь, 3 июля 1352 года. Вслед за Псковом эпидемия поразила и Новгород, Белоозеро, и Глухов вымерли почти полностью. В конце концов чума дошла до Москвы. Главной ее жертвой стал сын Ивана Калиты, великий князь московский Симеон Гордый. Он умер 27 апреля 1353 года, находясь в полном отчаянии. Князя страшила не собственная смерть, а то, что в марте 1353 года чума унесла жизни двух его маленьких сыновей, Ивана и Симеона. В итоге умирающий Симеон Гордый написал завещание, не имевшее аналогов. Власть и все свое имущество он завещал жене для передачи сыну, в том случае, если супруга является беременной. Надежды князя не оправдались, княгиня Мария Александровна не была беременной. В итоге власть перешла к брату Симеона, Ивану Ивановичу Красному, чей сын Дмитрий Иванович разобьет ордынцев в Куликовской битве и получит прозвище Донской. Локальные вспышки морового поветрия в России продолжались. Одна из них в 1428 году в Москве унесла жизнь иконописца Андрея Рублева. Но это уже позже. В 1350-х годах в зоне проливов произошло важное событие, которому было суждено изменить всю политическую ситуацию на Ближнем Востоке. В 1355 году небольшой отряд атаманских турок пересек Гелеспонд и на следующий год прочно укрепился в Галлиполе. С этого опорного пункта они вскоре начали завоевание Балканского полуострова и разрушение Византийской империи. Рост военной мощи атаманских турок и захват ими Дарданелл, а позднее и Босфора, дал им возможность полностью контролировать черноморскую торговлю. неуклонное ослабление Византийской империи, державшей проливы под своим неусыпным вниманием до того, как там появились турки, не представляло серьезной проблемы для ханов Золотой Орды, которые всегда могли оказать военное давление на Византию, чтобы обеспечить себе право на передвижение в Египет. Итальянцы, в свою очередь, были заинтересованы в свободе навигации через проливы и добивались этого от Византии. Поскольку Золотая Орда процветала благодаря торговле с Египтом и Италией, тот факт, что турки обосновались в Галлиполи, представлял угрозу ее благосостоянию, хотя значение этого события не сразу было понято в Сарае. Мало что изменилось на Руси при Джанибеке. Когда в начале его правления все русские князья появились при дворе хана, он даровал ярлык на Великое княжество Владимирское князю Симеону Московскому, старшему сыну Ивана I, который умер 31 марта 1340 года. В то же время была подтверждена независимость от Москвы Тверского, Суздальского и Рязанского княжеств. Более того, Рязанские и Суздальские князья получили титул великого князя в рамках их владений, а через несколько лет такая же привилегия была дана и Тверскому князю. Таким образом, Русь разделилась на несколько великих княжеств. Владимирское великое княжество теперь практически, хотя и не номинально, смешалось с княжеством Московским. Оно все еще сохраняло особый престиж, как первоначальное великое княжество. И, как мы знаем, начиная с Ивана I, великие князья Владимирский и Московский добавляли слова «и всея Руси» к своему титулу. Великий князь Симеон был известен как гордый. Гордость он, видимо, проявлял по отношению к другим русским князьям, но внешне он также раболепствовал перед ханом, как и его отец, и также, как отец, совершал частые визиты в Орду. В 1349 году возникла ситуация, потенциально угрожавшая интересам Москвы. Великий князь Ольгерд Литовский, сын и преемник Гедемина, послал своего брата Кариата предупредить хана о надвигающейся опасности усиления московского государства по отношению как к Золотой Орде, так и к Литве. Ольгерд предложил хану монгольско-литовский альянс против Москвы. Как только Симеону доложили о прибытии Ольгерда в ставку хана, он сам поспешил туда и выразил протест против планов Ольгерда. Джанибек, удовлетворенный преданностью Симеона, не только отклонил союз с Литвой, но и выдал Кариата Симеону. Только после длительных переговоров, по ходу которых Ольгерд проявил свое дружественное расположение к Симеону, последний согласился освободить Кариата. В то время как внимание Ольгерда было обращено на восток, Казимир Польский развязал новую кампанию против Галича и Волыни. Ольгерду теперь пришлось просить у монголов помощи против поляков, изгнанных из Волыни в 1352 году. Галич, тем не менее, был захвачен Казимиром. Симеон умер в 1353 году от чумы, и ему наследовал его младший брат Иван II, Кроткий, который без каких-либо затруднений получил ярлык на великое княжение. Во время его правления 1353-1359 годы выдающуюся роль в московском правительстве играли ведущие бояре. Из них особенно выделялась в то время семья Плещеевых. Их предок Федор Бяконт, первоначально из Чернигова, приехал в Москву в конце XIII века. Поскольку митрополит Феогност, преемник Петра, умер от чумы в то же время, что и великий князь Симеон, престол митрополита оказался вакантным. С одобрением Ивана II московские бояре решили послать к патриарху Константинопольскому члена семьи Плещеевых, архиепископа Алексея Владимирского, сына Федора Бяконта, в качестве русского кандидата на этот престол. Тверской князь и бояре не одобрили кандидатуру Алексея и выразили поддержку другому кандидату, Роману, которого великий князь Ольгерд Литовский направил в Константинополь со своими рекомендациями. Патриарх решил дилемму, назначив обоих – Алексея митрополитом Киева, то есть фактически Москвы, а Романа митрополитом Литвы. Таким образом, русская епархия оказалась расколотой на две. Но это разделение на сей раз оказалось только временным. Просвещенный священнослужитель и глубоко религиозный человек, митрополит Алексей был также выдающимся государственным деятелем. Как член семьи Плещеевых, он пользовался значительным влиянием у великого князя и у бояр и стал ведущим лицом в московском правительстве во время правления Ивана II и в первые годы правления сына и преемника князя Ивана Дмитрия. К нему также относились с большим уважением при дворе хана, особенно Хатунта и Дула, которые он вылечил от заболевания глаз в 1357 году. В этом же году в Москве произошел инцидент, который явился отражением конфликта между боярами и простым народом. 3 февраля 1357 года на главной площади Москвы было найдено тело московского Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста с явными признаками насильственной смерти. Следует вспомнить, что начиная с киевского периода, Тысяцкий, который командовал городским ополчением, занимал особое положение в княжеской администрации. Хотя он и избирался князем из числа ведущих бояр, его считали выразителем интересов народа. Ввиду этого понятно, почему население Москвы посчитало бояр виновными в смерти Алексея Петровича. В городе начались бунты, и самые видные бояре бежали в Рязань. Большинство их вернулось на следующий год, и один из них, Василий Вельяминов, был назначен Тысяцким. Его отец, которого также звали Василий, служил Тысяцким при Иване I. В 1356 году Джанибек развязал войну против пришедшего в упадок государства Ильханов и стал первым из правителей Золотой Орды, завоевавшим Азербайджан. Но на обратном пути из Тебриза в Сарай он умер. Согласно Искандеру Анониму, он был убит по приказу своего сына Бердибека в 1357 году. Так, ну, на сегодня, значит, по лекционному материалу пока все. Сегодня у нас с вами будет очень серьезная медитация. Сначала я хочу прокомментировать медитацию, которая была у нас в прошлый раз. Медитация была совершенно необычная, ни на что не похожая. Никогда у нас таких медитаций не было. Даже отдельная, она бы как бы из двух частей состояла, даже ни одна из этих частей. До сих пор мы никогда так не медитировали. Никто ничего не понял. Но некоторые попытались проинтерпретировать медитацию. Ну, вот насколько вот было возможно. Но интерпретировать, опираясь на те представления, которые сложились по опыту медитативной работы прошлых лет. На самом деле, эта медитация была совсем о другом. Ну, вы помните, что медитация состояла из двух частей. Была медитация на токи планет Солнечной системы, то планет и светил, потому что Солнце и Луна называются светилами. И медитация была на сами эти космические существа. Так вот, значит, вот это комплексное воздействие космических токов, оно принципиально отличается от того, которое было бы оказано каждым из них по отдельности. Ну, мы с вами помним, мы об этом много раз говорили, что медитация на токи зон – это не медитация на последовательность токов. Это именно комплексное воздействие токов, которые у нас стоят в каждой зоне, значит, оно принципиально отличается, как если бы мы эти токи брали бы по отдельности. В связи с этим в свое время у нас возникали проблемы с десятым мастером, с десятой зоной, например, десятым мастером, когда... тут, к сожалению, много путаницы внесла Вера Валентиновна в свое время, когда она давала эту медитацию, хотя совершенно еще группа была к этому не готова, но, собственно говоря, сейчас еще практически не готова, поэтому я эту медитацию пока и не даю. Вот. То есть на самом деле просто шла медитация на отдельно несколько токов, и все, и не более того. И эта совокупность этих токов, она не создавала ток самой зоны. Вот. И здесь тоже, значит, вот эта вот, собственно, эта совокупность токов, это совершенно энергетически это было совершенно другое. Ну, я не буду сейчас вдаваться в теорию вопросов, я не буду все это подробно объяснять, тем более, что, в общем, это и смысла не имеет. Но в данном случае цель медитации была такая. Воздействие токов планет и светил было направлено на нашу личностную составляющую. А воздействие космических существ, наших соседей по Солнечной системе, затрагивало верхние, самые тонкие слои брамфатуры Алис, где расположены верхние уровни нашей сущностной составляющей. Таким образом, медитация в целом была ориентирована на выявление проблем взаимодействия сущностной и личностной составляющей каждого из нас. Ну, мы, конечно, эту тему затронули самым вот, краешком, чуть-чуть, совсем немножечко, и в дальнейшем, в нашей дальнейшей работе мы будем, это все время это будет идти как бы фоном нашей медитативной работы. Тем более, что сущностная составляющая у многих из вас, из нас, уже стала проявляться, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую капелечку, поэтому это очень важно. Так что вот эта медитация, которая была в прошлый раз, она была такая установочная. Вот. А сегодня, значит, у нас будет медитация, уже опять мы вернемся к медитации на мастеров и медитации на законы, на летан, на СООК. То есть мы опять это будет, ну, в общем, вот. Вот. Значит, сегодня мы будем медитировать на седьмого мастера. Мы очень давно с ним не работали. Это очень, ну, может быть, один из самых трудных вообще мастеров для работы с ним, для нас. И потому что слишком много проблем. У каждого из нас личностных проблем связано с этим мастером. И у самого мастера как такового очень серьезные проблемы. Есть, ну вот, но тем не менее деваться нам некуда, поэтому будем медитировать таким образом. Так. Так, я попробую сейчас дать медитацию сразу целиком на мастера. Посмотрим, получится или нет. Я надеюсь, что получится. Будем сразу брать токи и 7-й, и 17-й зон. Так, начнем со стороны, зайдем со стороны 17-й. Единица, СООК РЭО, ТУМ ТООН, КООТ РА, ТЕРЦ ЭО, ХОХ ВЕНУС, единица. Двойка, СООК РЭО, ТУМ ТООН, КООТ РА, ТЕРЦ, ЭО, ХОХ, ВЕНУС. Двойка. Тройка. СООК, РЭО, ТУМ, ТООН, КООТ, РА, ТЕРЦ, ЭО, ВЕНУС, ХОХ, ВЕНУС. Четверка, СООК, РЭО, ТУМ, ТООН, КООТ, РА, ТЕРЦ, ЭО, ХОХ, ВЕНУС. пятерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Пятерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Шестерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Шестерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Шестерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Семерка, СОК, РЛ, ТУМ, ТОЛОМ, КОТ, РА, ТЕРЦ, ЭЛ, ХОХ, ВЕНУС. Снизу идем. Семерка. Так, здесь в другом порядке будут токи идти. Семерка. РЛ СОК, ТОЛОН ТУМ, РА КОТ, ЭЛ ТЕРЦ, ВЕНУС ХОХ. Шестерка. РЛ СОК, ТОЛОН ТУМ, РА КОТ, ЭЛ ТЕРЦ, ВЕНУС ХОХ. Пятерка, РЛ, СОК, ТОЛОМ, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Четверка, РЛ, СОК, ТОЛОМ, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Тройка, РЛ, СОК, ТОЛОМ, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Двойка, РЛ, СОК, ТОЛОН, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Двойка, РЛ, СОК, ТОЛОН, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Двойка, РЛ, СОК, ТОЛОН, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Единица, РЛ, СОК, ТОЛОН, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Единица, РЛ, СОК, ТОЛОН, ТУМ, РА, КОТ, ЭЛ, ТЕРЦ, ВЕНУС, ХОХ. Так, ну вот медитация была очень трудная, поэтому нам сейчас, мы давно этого не делали, но сейчас нам снова надо провести пранические потоки. Без этого с седьмым мастером мы никак не совладаем. Так, единица, пранические потоки, двойка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, четверка, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, шестерка, пранические потоки, семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки, шестерка, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, четверка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, двойка, пранические потоки, единица пранические потоки. Так, ну теперь мы сделаем зодиакальный литан. Единица. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Двойка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Тройка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Четверка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Пятерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Шестерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Семерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Снизу семерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Шестерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, левис, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Пятерка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Четверка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Четверка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Тройка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Двойка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Двойка. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Единица. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Единица. Йен, унит или со, хаа, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, литан. Теперь шестикачественный соок. Единица. Тон орло, тум этол эсо соок. Двойка. Тон орло, тум этол эсо соок. Тройка. Тон орло, тум этол эсо соок. Четверка. Тон орло, тум этол эсо соок. Пятерка. Тон орло, тум этол эсо соок. Шестерка. Тон орло, Тум, Этол, Эсо, Соок. Семерка. Тоун, Ар, Лол. Тум, Этол, Эсо, Соок. Семерка. Тоун, Ар, Лол. Тум, Этол, Эсо, Соок. Семерка. Тоун, Ар, Лол. Тум, Этол, Эсо, Соок. Шестерка. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. Пятерка. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. Четверка. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. Тройка. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. Двойка. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. Единица. Тоон, Ар, Лоу, Тум, Этол, Эсо, Соок. И трехкачественный Соок. Единица. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Двойка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Тройка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Четверка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Пятерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Шестерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Семерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Семерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Шестерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Пятерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Четверка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Четверка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Тройка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Двойка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Единица. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Единица. Тулпу, Рон, Эрео, Соок. Плеяды, Орион, Медведицы, Лебедь. Ну и в завершение Млечный Путь. Единица, Млечный Путь. Двойка, Млечный Путь. Тройка, Млечный Путь. Четверка, Млечный Путь. Пятерка, Млечный Путь. Шестерка, Млечный Путь. Семерка, Млечный Путь. Семерка, Млечный Путь. Шестерка, Млечный Путь. Пятерка, Млечный Путь. Четверка, Млечный Путь. Тройка, Млечный Путь. Двойка, Млечный Путь. Единица, Млечный Путь. Все, достаточно.